Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Григорий Явлинский, вероятнее всего, не сможет принять участие в президентских выборах. Действительно ли решение Центральной избирательной комиссии вызвано политическими причинами? Верховный суд России отменил ликвидацию республиканской партии. Почему такое решение не означает возобновление деятельности этой организации? Власти Сирии отвергли план урегулирования гражданского конфликта, предложенный Лигой арабских государств. По каким причинам Москва продолжает поставки вооружений Дамаску? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил сегодня, что претензии Центральной избирательной комиссии к подписям, собранным в его поддержку для регистрации кандидатом на выборах президента России, носят политический характер. По итогам первой проверки подписных листов Явлинского, по официальным данным, в них выявлено 23% брака при допустимых 5%. Вторая проверка будет завершена в течение нескольких дней. Губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву будет отказано в регистрации кандидатом в президенты России из-за брака в подписных листах. Предприниматель Михаил Прохоров, сообщает Центр избиркома, скорее всего, будет зарегистрирован. Подробнее о ситуации с партией «Яблоко» корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Первая выборка подписных листов претендентов на пост президента России Дмитрия Мезенцева и Григория Явлинского выявила более допустимых 5% брака. В связи с этим будет проведена вторая выборка. Об этом агентству РИА Новости в понедельник утром сообщила член Центра избиркома Елена Дубровина. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин на сайте партии высказал мнение, что, скорее всего, Григория Явлинского не зарегистрируют. Сам же Явлинский в интервью «Радио Свобода» сказал, что он и его коллеги сделали все в соответствии с буквой закона.
«Яблоко представляет полную альтернативу нынешней политической власти и, в принципе, не согласно с политическим курсом Путина, его правительства и Медведева. И «Яблоко» уверено, что подписи, которые мы собрали, представляют политические интересы не даже не 2 миллионов человек, а представляют гораздо большего числа российских граждан. Вот пусть они обдумывают всю эту ситуацию и принимают решение. Все, что нужно для формальной регистрации, мы сделали».
И претенденты, его единомышленники уверены, что причина в другом. Прежде всего, в активной работе наблюдателей от партии «Яблоко» на парламентских выборах.
«Вопрос этот абсолютно носит политический характер. Вот всех тех людей, которые не согласны с тем, что происходит сегодня в России, которые хотели бы для России другой перспективы, открытой, демократической, европейской, современной. Вот всех этих людей этим политическим решением не допускают до выборов. Почему это сделано? Первое, это наблюдатели. Вас не допустили до выборов для того, чтобы вы не осуществляли наблюдение. И второе, не допустили, потому что боятся выбора. Того выбора, который сделает вот эта часть граждан. Сегодняшних, современных, тех, которые претендуют на то, чтобы быть средним классом, тем, которым надоело воровство, ложь, коррупция. Таких людей в стране становится все больше и больше».
Эксперты уверены, что нерегистрация Григория Явлинского говорит о том, что основатель партии «Яблоко» – неудобный соперник для Владимира Путина на предстоящих в марте выборах. Политолог Андрей Пиантковский считает, что
«принято просто политическое решение Явлинского не допускать к выборам. Ну, а Мезенцева для отмазки, что это не против Явлинского, а такая строгость, даже якобы их своим, Кремль взял курс на более жесткую стратегию победы в первом туре. Присутствие Явлинского, оно бы привлекло очень большое количество голосов в либерально-демократическом лагере, и 50% Путину просто не светило. Сейчас будет применяться более простые, жесткие методы обязательной победы в первом туре».
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что результат Явлинского на президентских выборах мог бы быть значительно лучше, чем у партии «Яблоко» на парламентских.
Явлинского имеется свой избиратель. На парламентских выборах за него многие не голосовали, потому что был принцип полезного голосования. То есть очень мало кто на самом деле рассчитывал, что «Яблоко» перейдет 7% избирательный барьер и сможет сформировать полноценную фракцию. На президентских выборах ситуация иная. Там
Эксперты считают, что снятие Явлинского с выборов ставит под сомнение их легитимность и честную борьбу, о которой говорят представители власти. Об этом же заявил сегодня и другой кандидат в президенты, бизнесмен Михаил Прохоров. По словам политолога Алексея Макаркина, под сомнение честность выборов ставит не только подсчет голосов, но и отсутствие конкуренции.
Есть люди, которые хотели бы проголосовать за этого кандидата и которые сейчас почувствуют себя обманутыми, обиженными и так далее. Ведь на самом деле у нас сейчас власть говорит всячески, что мы проводим честные выборы. Но честные выборы — это не только то, чтобы честно или относительно честно посчитать голоса, поданные за ограниченный круг кандидатов. А честные выборы — это еще и максимально возможная политическая конкуренция разных кандидатов, разных сил, разных идеологий. В этой ситуации, если на выборах не будет Явлинского, на мой взгляд, это будет удар по принципу честных и легитимных выборов.
Официально в Центр избиркоме о снятии Григория Явлинского с выборов не говорят, предлагая подождать результатов второй выборки. Они станут известны, предположительно, 26 января. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О российских электоральных проблемах говорят сегодня и в Европе. В Страсбурге открылась январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Впрочем, экстренных дебатов о российских выборах, прошедших парламентских и предстоящих президентских, на этой сессии не будет. Будут дебаты обычные, они не предполагают никаких резолюций и голосований. Москва тем самым может не опасаться последствий сессии в Страсбурге, на которой дважды будет подниматься вопрос о выборах в России, но не будет вынесено ни одного решения. В кулуарах ассамблеи, правда, созрело решение о том, что если на президентских выборах в России нарушения повторятся, то уж тогда экстренные дебаты состоятся обязательно. Другой вопрос, насколько результативными они будут. Сегодня российский вопрос значился в повестке дня сессии парламентской ассамблеи Страсбурга. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Доклад миссии наблюдения ПАСЕ на думских выборах 4 декабря – это очень объемный документ, который был представлен ассамблеей главой миссии голландским парламентарием Тини Коксом. В тексте говорится подробно про все, что депутаты ПАСЕ увидели, приезжая в Россию до, во время и после выборов. Тини Кокс лишь кратко анонсировал документ, предоставив коллегам самим его прочесть. Тем более, что никакой резолюции именно по этому докладу и не предполагалось. Он просто принимается ассамблеей к сведению. Эти выборы, как мы должны отметить, при хорошей технической организации были отмечены сращиванием государства и правящей партии, ограниченной политической конкуренцией и недостатком честности. Само голосование также технически было подготовлено неплохо, но качество процесса было значительно подорвано во время подсчета, который охарактеризовался многочисленными нарушениями и манипуляциями, включая и прямой вброс бюллетеней. После дня голосования, как мы знаем, по всей Российской Федерации большое число граждан выразили свое недовольство тем, как эти выборы были организованы или, скорее, сманипулированы. Эти многочисленные выражения недоверия и недовольства были сигналом для российской власти, партии и общества в целом. После этого были предложены некоторые серьезные изменения. Поскольку 26 января резолюции по итогам обсуждения выборных кампаний в России также приниматься не будет, так решила ассамблея в понедельник, то российская делегация буквально праздновала аппаратную победу. Ей удалось не допустить того, чтобы ПАСЕ на этой сессии проголосовала за какие-либо ясные требования к российской власти перед грядущими выборами президента. В связи с этим исполняющий обязанности главы делегации России Жириновец Леонид Слуцкий был благостен и добр к европейским коллегам.
Мы будем опираться на выводы наблюдательной миссии господина Кокса и будем приветствовать господина Кокса и его коллег в качестве наблюдательной миссии на президентских выборах. Уверен, что Россия и Совет Европы будут самым тесным и самым эффективным образом продолжать свое сотрудничество во имя высоких стандартов Совета Европы.
Эти примирительные слова, однако, отражали настроение не всех членов российской делегации. Член Совета Федерации Валерий Федоров, как говорили в советские времена, дал отпор проискам.
Есть некоторые, которые, не умея работать, не сумев привлечь избирателей своими идеями и планами, начали кричать: «Караул! У нас украли голоса! Помогите!» Давайте в спокойной обстановке порассуждаем. Проигравший даже в футболе всегда недоволен. То судья виноват, то поле, погода, мяч и так далее и тому подобное. Вот и у нас думские выборы вызвали волну против нарушений на них. Мы же говорим и призываем решать вопросы законности результатов голосования надо не на улицах, а в судах. Как ни крути, приговор без следствия, не приговор, а произвол. Да, подано чуть менее 3000 жалоб на проведение выборов. Даже если предположить, что все претензии обоснованы, речь может идти не более чем о 0,5% избирателей.
Между тем, текст доклада дает всем, кто заинтересуется, довольно точную картину того, что есть выборы в России. Упомянуто в документе и «Радио Свобода». Именно наша радиостанция предоставила Тине Коксу письма председателя Центризбиркома Владимира Чурова в прокуратуру и МИД России с жалобами на наблюдателей ПАСЕ. Эти письма – одно из важных свидетельств того, как в действительности российский Центризбирком относится к деятельности международных наблюдателей. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Страсбург.
Премьер-министр России, кандидат на президентский пост Владимир Путин опубликовал в понедельник в независимой газете статью о национальном вопросе, в которой описан кратчайший путь к уничтожению русского народа. Это цитата и содержится предложение ужесточить миграционную политику. Статья вышла в свет на фоне нового демарша националистов, который, к счастью, на сей раз обошелся без жертв. Около 300 московских футбольных болельщиков приехали в город Малоярославец, это Калужская область, и потребовали наказать кавказца, который ранил ножом болельщика «Спартака». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Владимир Путин критикует пропаганду националистических идей, убеждая, что попытка построить моноэтническое государство – это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Здесь же Владимир Путин пишет, что миграционная политика страны в ее нынешнем виде породила недовольство, а кое-где и погромы, и предлагает ее ужесточить. Вот что думает о статье Путина, посвященной национальной политике России, политолог Центра Карнеги Мария Липман.
В целом, мне представляется правильным, чтобы человек, который собирается вновь стать президентом России, высказался по этому важнейшему вопросу. И какие-то положения, которые в тексте высказаны, нельзя не приветствовать. Россия – многонациональное государство, и что лозунги типа «хватит кормить Кавказ» неприемлемы для России. Вместе с тем, многие вещи в этом материале вызывают тревогу. Речь идет, например, о предложенной мере ужесточения порядка регистрации. Сама по себе регистрация представляет собой пережиток советского полицейского государства. И ужесточение регистрации, которое, конечно, представляет собой в конечном итоге ограничение на передвижение по стране. И, конечно, противоречит Конституции. Путин вполне характерным для себя образом апеллирует к каким-то текстам древнерусским и совсем ни полслова не говорит о том, что, собственно, проблемы национализма и ксенофобии коренятся в совсем недавнем прошлом России, а именно в Советском Союзе.
В минувшие выходные более 300 московских футбольных болельщиков на электричках приехали в небольшой городок Малоярославец с Калужской области и потребовали у местных полицейских наказать 19-летнего Андроника Симоняна, который ранил ножом болельщика «Спартака» Алексея Ершова, но был отпущен под подписку о невыезде. Конфликт произошел на гуляниях по случаю Дня города. Приехавших в Малоярославец футбольных фанатов встретили полицейские начальники, проводили на центральную площадь и пообещали держать дело под контролем. О том, как может закончиться разбирательство в Малоярославце и о современной российской национальной политике, рассуждает директор центра «Сова» Александр Верховский.
Проблема же в том, что отпустили человека, который нанес ножевые ранения, под подписку о невыезде. Насколько оправдано было это решение, трудно сказать, не разбираясь в деле. Допустим, неоправданно. Такое вполне может быть. Если вот этот марш приведет к тому, что решение будет принято, кстати, правильное, ну, хорошо, почему нет? Приехали люди, они же ничего там дурного, так сказать, не сделали. А может быть обратная ситуация, когда под давлением принимаются решения и неоправданные.
Эта история перекликается со статьей Владимира Путина в «Независимой газете» о национальном вопросе. Существует ли в России внятная, нормальная, понятная, правильная национальная политика?
Перекликается она главным образом тем, что Путин про эту статью несколько дней назад сказал, что он напишет такую статью и пишет уже. Кому он это сказал? Он сказал это на встрече с питерскими футбольными фанатами. Статья предвыборная, она агитационная в большей степени, чем реально программная. И заметно, что статья повторяет во многом то, что Путин Медведев говорили год назад, в течение месяцев трех после событий на Манежной площади. Но ничего не поменялось тогда. Довольно серьезно можно опасаться того, что и сейчас, собственно, то же самое будет. Этнической политики в стране действительно толком нет.
Статья премьера – это продолжение его предвыборной кампании в преддверии выборов 4 марта. Накануне один из критиков Путина, учредитель Лиги избирателей, известный писатель Борис Акунин, обрисовал политическое будущее российского премьера в статье для издания International Herald Tribune. «Я бы предпочел, чтобы путинский режим рухнул не слишком быстро», написал Борис Акунин и объяснил «Радио Свобода», что он имел в виду.
Я ни в коей степени не призываю ослабить давление на власть. Наоборот, гражданское общество должно давить на власть, предъявлять свои требования все более и более жестко и настойчиво. Но при этом я очень хорошо понимаю, что гражданское общество не вырастает в один день. Для того, чтобы победа демократии в России была прочной, нужно, чтобы гражданское общество сформировалось и окрепло. Я в статье пишу о том, что нужно готовиться к долгой, спокойной, последовательной борьбе, а победу в этой борьбе я считаю гарантированной. Я статью Путина по национальному вопросу прочитал. Мне показалось, что это содержательная статья, с какими-то ее пунктами поспорил. Но, в общем и целом, это нормальная, на мой взгляд, взвешенная позиция. Единственное только, как это часто бывает у Владимира Путина, у него теоретические построения плохо сочетаются с практикой. Я, например, не очень представляю, как на фоне этой статьи понимать его выискивание этнических корней и определение политической позиции человека по его этническому происхождению. Как-то это между собой не сочетается совсем.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Публицист Александр Морозов, представляющий интернет-издание «Русский журнал», пишет о том, что статья, из которой спичрайтеры премьер-министра взяли примерно треть идей, подготовлена учеными Валерием Тишковым, Александром Кондаковым и Александром Данилюком. Эта статья, указывает Морозов, называлась «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». На основе публикации трех ученых в 2010 году подготовлен проект развития поликультурного образования в Российской Федерации, так называется этот документ. Морозов указывает, что лексика, использованная Владимиром Путиным в своей статье, подчеркнута именно из этой научной работы. Интервью с Александром Морозовым и академиком Валерием Тишковым на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, и завтра в утреннем эфире программы «Время свободы». А рассказ о ходе предвыборной кампании в России «Радио Свобода» продолжит в сегодняшних вечерних передачах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отказ в регистрации неугодных кандидатов – эффективный фильтр в руках Кремля. Об этом беседуем с политиками Сергеем Иваненко, «Яблоко», Эдуардом Лимоновым, «Другая Россия», и политологом Борисом Макаренко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 23 января, понедельника, и продолжим рассказ о российской политической хронике. Верховный суд России сегодня отменил решение о ликвидации республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Суд удовлетворил заявление сопредседателя этой партии Владимира Рыжкова, а он просил пересмотреть дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. В 2007 году Верховный суд России ликвидировал республиканскую партию по иску Росрегистрации. Она заявляла о нарушении политическим объединением закона о политических партиях. А Европейский суд посчитал, что достаточных причин для ликвидации республиканской партии не было. На заседании Верховного суда работала сегодня корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
На судебном процессе присутствовали трое представителей республиканской партии – Владимир Рыжков, Валентина Мельникова и Александр Костин. В самом начале заседания Владимир Рыжков заявил отвод судье Николаю Толчееву, сославшись на статью Гражданско-процессуального кодекса, согласно которой требовать отвода судьи можно в случае подозрения в его личной заинтересованности в исходе процесса. Именно судья Толчеев в 2007 году принимал решение о ликвидации республиканской партии. Судья отклонил ходатайство о собственном отводе, сочтя свою заинтересованность в исходе. В ходе дела недоказанный. Николай Толчеев заявил, что цель заседания – определить, является ли постановление Европейского суда по правам человека новым и существенным обстоятельством в деле об отмене регистрации республиканской партии и, следовательно, может ли оно считаться основанием для пересмотра предыдущего решения Верховного суда. В своей речи Владимир Рыжков отметил, что республиканская партия была одной из старейших партий в России, а Европейский суд счел неправомерным ликвидацию доказавшего свою состоятельность политического объединения по формальным основаниям.
Для России решение Европейского суда по правам человека в соответствии со статьей 46 Европейской конвенции является обязательным. И государство обязано выполнил окончательное постановление ЕСПЧ по делам, где государство является стороной. В решении ЕСПЧ от 12 апреля 2011 года однозначно, без оговорок, говорится, что ликвидация Республиканской партии России явилась нарушением требований статьи 11 Европейской конвенции.
В ответной речи представитель Минюста Мария Гусева заявила, что претензии ЕСПЧ относятся прежде всего не к решению Верховного суда, а к российскому законодательству. Представитель Минюста подчеркнула, что исполнение решения ЕСПЧ должно быть произведено путем внесения изменений в действующее российское законодательство, а не при помощи отмены решения Верховного суда, принятого в 2007 году. При этом Мария Гусева сослалась на уже предложенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект, касающийся изменения порядка регистрации партий. Во время прений сторон Владимир Рыжков заявил, что упомянутый Марией Гусевой документ не имеет никакого отношения к делу Республиканской партии, к тому же неизвестно, будет ли он принят в той форме, в которой его предложил президент. В то же время ЕСПЧ принимал решение именно по делу Республиканской партии и признал неправомерными именно решения российских судов. Таким образом, постановление ЕСПЧ является новым обстоятельством в деле. Оно существенно, поскольку может способствовать восстановлению политической партии в правах, подчеркнул Владимир Рыжков. После часового перерыва судья Николай Толчеев огласил свое решение.
Верховный суд Российской Федерации определил решение суда по новому обстоятельству о ликвидации политической партии Республиканской партии России отменить.
После заседания Владимир Рыжков заявил, что считает решение Верховного суда историческим.
Первая в истории победа в Европейском суде и первая в истории победа в Верховном суде. Мы полностью удовлетворены решением Верховного суда. Мы добились справедливости. Верховный суд отменил свое же решение 2007 года. Тем самым Верховный суд выполнил решение Европейского суда по правам человека. Еще, конечно, остается много вопросов. В частности, мы сейчас будем требовать от Минюста немедленно вернуть нас в реестр юридических лиц, даже до судебного рассмотрения, потому что решение о ликвидации отменено, как вы видите.
Республиканская партия была лишена регистрации в мае 2007 года решением кассационной инстанции Верховного суда по запросу Федеральной регистрационной службы. Суд признал, что численность членов партии и количество ее региональных отделений не соответствует новым требованиям законодательства. В минувшем году Европейский суд по правам человека признал ликвидацию партии незаконной. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 23 января. Во второй половине часа такие темы. Власти Сирии отвергли план урегулирования гражданского конфликта Лиги арабских государств. Запущен интернет-проект «Россия без дураков». Книга по орнитологии продана за 8 миллионов долларов. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Возможно, отказ Центр избиркома России в регистрации кандидатом в президенты одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского противоречит интересам избирателей. Такое мнение выразили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и бизнесмен Михаил Прохоров, также баллотирующийся на пост главы государства. Верховный суд России отменил решение о ликвидации республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Таким образом, суд удовлетворил заявление лидера партии Владимира Рыжкова, который просил пересмотреть дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. В Москве учащиеся факультета журналистики МГУ ждут визита президента России Дмитрия Медведева 25 января в День российского студенчества. Об этом сказал декан факультета Елена Вартанова. В России создан общественный совет при бизнесмене Михаиле Прохорове, баллотирующемся на пост президента страны. Как сообщили сегодня в пресс-службе предпринимателя, в него вошли 18 человек. Среди них певица Алла Пугачева, актеры Константин Хабенский, Леонид Ярмольник, режиссеры Павел Лунгин и Валерий Тодоровский, баскетболист Андрей Кириленко. В Москве сегодня задержана активистка незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Татьяна Харламова. Как сообщили в пресс-службе организации, женщину содержали в ее квартире. Столичная полиция отмечает, что Харламова находилась в федеральном розыске. На круизном лайнере «Коста Конкордия», потерпевшем крушение у побережья Италии, обнаружены тела еще двух жертв катастрофы. Число жертв возросло до 15. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поддержал решение Европейского Союза ввести эмбарго на импорт иранской сырой нефти.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – понедельник, 23 января. Сирия отвергла требования Лиги арабских государств отправить в отставку президента Башара Асада и сформировать переходное правительство национального единства. Представитель правительства Сирии назвал принятую Лигой резолюцию заговором против сирийского народа. За 10 месяцев столкновений противников и сторонников режима в Сирии погибли 5400 человек. В российской прессе появляются сообщения о том, что Москва продает Дамаску несколько десятков учебно-боевых самолетов. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Государственное телевидение Сирии привело заявление неназванного официального лица, назвавшего мирный план Лиги арабских государств, цитата, «атакой на национальный суверенитет и вопиющим вмешательством во внутренние дела страны». Мирный план подразумевал уход от власти президента Башара Асада и другие шаги, о которых сообщил накануне в Каире министр иностранных дел Катара Ахмад бен Джасем Аль-Тани.
После консультации с нашими братьями в Лиге арабских государств мы согласовали план действий по урегулированию кризиса в Сирии. Основными пунктами этого плана являются формирование правительства национального единства, передача власти вице-президенту, проведение досрочных выборов и избрание национальной ассамблеи для выработки нового проекта конституции, который будет вынесен на референдум.
Лига заявила, что намерена передать свой план в Совет Безопасности ООН, чтобы заручиться его поддержкой. Однако крупнейшая оппозиционная группа в Сирии, Сирийский национальный совет, заявила, что любой переходный период должен быть предварен объявлением об уходе Асада. Другая оппозиционная группа, местные координационные комитеты, назвала план нереализуемым из-за отсутствия механизмов его воплощения в жизнь. По мнению этой группы, план только даст режиму Асада больше времени для подавления протестов. Прежняя инициатива Лиги арабских государств по прекращению насилия в Сирии, наблюдательная миссия в этой стране, также обсуждалась на заседании министров иностранных дел стран-участниц Лиги. Работа наблюдателей подвергалась критике, как неспособна остановить кровопролитие, однако министры продлили срок действия миссии еще на месяц. Глава миссии, суданский генерал Мохаммед Ад-Даби, заявил сегодня, что за время ее действия ситуация в Сирии улучшилась, однако накануне министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Фейсал заявил о нежелании его страны участвовать далее в работе миссии.
Преступления против наших сирийских братьев необходимо остановить. Вот почему моя страна решила отозвать наблюдателей. Очевиден тот факт, что сирийское правительство не выполняет ни одно из условий арабской мирной инициативы, главная цель которой – положить конец кровопролитию в Сирии.
Предложенный в воскресенье новый мирный план Лиги арабских государств поддержал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, заявивший сегодня перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Европейского Союза.
Я надеюсь, что мы также сможем договориться о введении дополнительных санкций против Сирии. Страны ЕС поддерживают действия Лиги арабских государств и принятые ею последние решения по сирийскому вопросу.
Как сообщает BBC, Хейк заявил, что принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии очень запаздывает и назвал ошибкой позицию России и Китая, блокировавших прежде такие попытки. Между тем, влиятельная российская газета «Коммерсант» сообщила сегодня со ссылкой на неназванные источники о подписании между Москвой и Дамаском контракта на поставку 36 учебно-боевых самолетов Як-130. На прошлой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва торгует с Дамаском только тем, что, цитата, «не запрещено международным правом». О позиции России говорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.
Никаких запретов по линии Совета Безопасности ООН на поставку в Сирию вооружения и военной техники не существует. Поэтому в соответствии с нормами и принципами международного права Москва и Дамаск развивают военно-техническое сотрудничество в том формате, в котором они считают нужным это делать. Что касается информации в газете «Коммерсант», то я думаю, что это является лишним свидетельством тому, что Россия по-прежнему рассматривает Сирию в качестве своего стратегического партнера на Ближнем Востоке, не сомневается в том, что президент Башар Асад сумеет удержать контроль над ситуацией, потому что обычно все-таки поставки оружейные идут тем правительствам, которые чувствуют себя достаточно уверенно.
То есть однозначную российскую позицию по ситуации в Сирии вы считаете не рискованной?
Но риски всегда определенные существуют. Вопрос в оценке этих рисков. Потом ведь Сирия платит за оружейные контракты живой валютой, поэтому Россия не поставляет оружие, скажем, никуда, не откладывает получение платежей за него на неопределенное будущее. Соответственно, контракты начнут выполняться после того, как Дамаск совершит определенную предоплату. И здесь мы рассматриваем поставки оружия в Сирию не только с точки зрения военно-политического фактора, но и как коммерция. Поэтому ничего не мешает нам торговать с Дамаском. Россия понимает свои национальные интересы в сфере укрепления наших политических позиций на Ближнем Востоке. Поэтому, поддерживая Сирию, мы в том числе реализуем политику защиты национальных интересов России.
Газета «Коммерсант», однако, приводит слова директора Центра анализа стратегии и технологий Руслана Пухова, который назвал сделку контрактом с высокой степенью риска. По мнению эксперта, режим Асада может пасть, и это выльется в финансовые и имиджевые потери для России. Конец цитаты. Из Сирии сегодня пришли новые сообщения о кровопролитии, о гибели 8 гражданских лиц в разных районах страны и о столкновении между силами безопасности и солдатами, перешедшими на сторону оппозиции, в котором были убиты 5 военнослужащих. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В частности, ситуации в Сирии посвящен обнародованный сегодня ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире, подготовленный международной правозащитной организацией Human Rights Watch. В части документа, посвященной России, высказывается озабоченность в связи с прошедшими парламентскими выборами. И все же главное, по мнению правозащитников, в ушедшем году – это арабская весна. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
«Арабская весна стала ключевым событием 2011 года», заявили правозащитники Human Rights Watch, представляя сегодня в Москве свой ежегодный доклад. Заместитель генерального директора Human Rights Watch Кэрол Богерт обращает внимание на то, что США и Евросоюз слишком долго не хотели отворачиваться от египетского президента Хосни Мубарака, в котором они видели гаранта реальной стабильности, и сделали это только тогда, когда его судьба уже была решена. Москва, до последнего поддерживая режим сирийского президента Башара Асада, рискует наступить на те же грабли.
В конце прошлого года в России также поднялось массовое протестное движение. Речь, конечно же, идет о послевыборных митингах. И хотя Россия не является диктатурой, как была до недавнего Ливия, какой остается Сирия, некоторые параллели налицо. Для российских граждан со всей очевидностью свобода выражения мнения и возможность участвовать в принятии решения в своей стране. Правительство Башара Асада уже не один месяц жестоко подавляет протестные выступления в собственной стране. За 10 месяцев, если брать оценку ООН, там уже убито свыше 5000 человек. Нами собраны свидетельства перебежчиков, которые утверждают, что им прямо приказывали расстреливать безоружных демонстрантов. Десятки тысяч людей произвольно задержаны и находятся под стражей без обвинения. Но в Москве говорят, что насилие имеет место с обеих сторон. И действительно, после месяцев репрессий некоторые граждане поднимаются против режима с оружием в руках.
По словам Кэрол Богерт, ситуацию в Сирии уже не решить без международного вмешательства. Башар Асад и его команда должны быть наказаны за преступления против человечности. Чем же руководствуется Москва, если это не аргумент, спрашивают правозащитники. Организация Human Rights Watch призывает Россию, как постоянного члена Совета Безопасности ООН и важного игрока в мировой политике, изменить свои позиции. Ситуации в России Human Rights Watch посвятила отдельный обзор в 676-страничном докладе. Последовавшее в сентябре заявление о намерении премьер-министра Владимира Путина баллотироваться в президенты на выборах 2012 года заставило наблюдателей заговорить об их предопределенности и поставило под сомнение перспективы давно назревших политических реформ. Говорится в докладе, общество заявляет, что отвергает авторитаризм, ставший визитной карточкой путинской эпохи. Однако правозащитники с удовлетворением отмечают и положительные моменты, говорит директор российского представительства Human Rights Watch Анна Севартьян.
Криминализация клеветы, произошедшая в прошлом году, Совершенно неожиданно был внесен законопроект о переводе клеветы из Уголовного кодекса в состав административных правонарушений. Уголовная ответственность за слова недопустима. Это уже длился этот разговор годами.
Анна Севартьян напоминает и о том, что в декабре 2011 года особенно остро встала проблема отказа в регистрации политических партий. Уже после массовых протестов, обращает внимание Human Rights Watch, президент Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу пакет законопроектов о либерализации избирательной системы. Со 2-3 декабря московские власти санкционировали гражданские акции. Более того, Human Rights Watch удовлетворена поведением правоохранительных органов на самых массовых за последние десятилетия митингах в Москве. Однако митинги в защиту 31-й статьи Конституции, ставшие уже традиционными во многих городах России, до сих пор не обходятся без задержаний. Ключевой же темой в российском обзоре Human Rights Watch стала ситуация на Северном Кавказе. Одно из основных нареканий в адрес России – необеспечение справедливого разбирательства и безнаказанность виновных, говорит заместитель главы Московского бюро организации Татьяна Лакшина.
Похищение людей, это исчезновение людей, это применение пыток рутинное. Вот любой человек, которого задержат при малейшем подозрении участие в незаконном вооруженном формировании или мельчайшего возможного пособничества, сочувствия членам незаконно вооруженных формирований, этого человека будут пытать. Об этой тематики пишут журналисты, пишут правозащитники, те, которые не боятся, к сожалению, таких людей становится все меньше. Что касается Чечни, то там гражданское общество, в принципе, парализовано страхом после убийства Наташи Истемировой и других двух гражданских активистов 2009 года. Все эти три убийства остались безнаказанными. Каждое безнаказанное убийство – это фактически сигнал преступникам. Эти вещи можно делать.
Татьяна Лакшина обращает внимание на задержание в эти выходные в Нижнем Новгороде участника сводной мобильной правозащитной группы, которая работает в Чечне, Антона Рыжова. У него изъяли ноутбук и карты памяти, объяснив это тем, что на цифровых носителях Рыжова могут быть сведения о деятельности террористического характера.
С момента задержания ему ни разу не дали возможности позвонить ни своим коллегам, ни адвокату, вообще никому. Несмотря на его многократные требования, ему не дали копии его собственного объяснения, а задавали очень много вопросов про то, как мобильная группа работает в Чечне, про командировки в Чечню и так далее. Отпустили нашего коллегу только в 4 часа утра. Да, сводная мобильная группа, в главе которой стоит комитет против пыток, уже вот несколько лет работает в Чечне. И да, сталкивается с чудовищными проблемами. Но на данный момент это перекинулось, эти проблемы, и в их родной Нижний Новгород. Кому не выгодна деятельность сводной мобильной группы в Чеченской Республике? Конечно, тем, которые напрямую замешаны в нарушение прав человека.
Европейский суд по правам человека вынес свыше 200 постановлений об ответственности российского правительства за грубые нарушения прав человека на Северном Кавказе, отмечает в организации Human Rights Watch. Российская Федерация исправно выплачивает материальную компенсацию пострадавшим, однако постановление суда по существу не исполняет. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» 23 января в 22 часа. За что и зачем снимают с президентских выборов Григория Явлинского? На место шахматиста пришел мясник СР Олег Шейн о тактике Вячеслава Володина. Как Кремль меняет губернаторов? Вологодская, Архангельская и Волгоградская области. Как губернаторы меняют мэров? Ульяновская и Орловская области. Демвыбор Владимира Милова решил стать партией. Ведет передачу Михаил Соколов.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свобода» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. «Россия без дураков» – так называется новый проект большого правительства Дмитрия Медведева. Идея создания сетевого портала, где граждане могут рассказать о нелепых решениях чиновников, родилась на встрече президента России со своими сторонниками. Авторы проекта намерены с помощью интернета придать огласке ту или иную проблему, оказывать давление на местную власть, чтобы устранить эту проблему, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Портал заработал 3 дня назад, и на сегодняшний день количество опубликованных глупостей, именно так обозначены истории, о которых рассказывают пользователи сайта, уже перевалило за 500. Они вывешены как в хаотичном порядке, так и по классификациям. Например, сообщения о глупостях в транспортной отрасли, ЖКХ, здравоохранении и так далее. Люди пишут разное. К примеру, в Рубцовске за лифт в 9-этажном доме платят все жители, включая тех, кто живет на первом этаже. Последние недовольны. Другая история. Гражданин России, работающий за границей, не может временно въехать в страну на автомобиле, купленном за рубежом, не оставив на таможенном пункте в качестве залога приличную сумму. Третий жалобщик, ссылаясь на законодательство, спрашивает, зачем, чтобы приобрести нарезное оружие, нужно купить и держать у себя 5 лет гладкоствольное. Один из авторов проекта «Россия без дураков», руководитель сайта большоеправительство.рф Раф Шакиров, считает, что аналогичные порталы существуют во многих странах.
Он построен абсолютно на тех же основах, на которых существуют подобные проекты в Великобритании, в США, например, и так далее. Собственно, когда мы разрабатывали этот ресурс, он учитывал все эти механизмы, которые там есть. Что же касается нашего статуса, то это общественная организация, существующая большое правительство и Россия без дураков.рф. Это два проекта, которые финансируются Михаилом Абызовым и еще несколькими бизнесменами, которые входят в общественный комитет сторонников Медведева, как вы помните.
Раф Шакиров видит следующий механизм работы этого проекта.
Мы не просто придаем это огласке, но мы берем это на контроль. Мы привлекаем как муниципальные средства массовой информации для проверки этих глупостей, также для освещения этих тем. Мы также привлекаем и федеральные средства массовой информации, и тем самым обеспечиваем гораздо большую публичность, чем обычно. Наша задача – надавить на чиновника, который за это отвечает. И мы его, как говорится, контролируем. Мы обращаемся к депутатам местной думы, чтобы они взяли это дело под контроль. Мы добиваемся того, чтобы эта глупость искоренилась. Здесь работает команда профессиональная, ваш покорный слуга, и группа рабочая, да? Вот вы знаете, что Абызов недавно был назначен советником президента по этим вопросам, по обеспечению взаимодействия между гражданским обществом и властями. Там уже будут конкретные лица. Вы знаете, что Дворкович Аркадий и возглавляет эту комиссию Сергей Иванов.
Руководитель агентства стратегических коммуникаций Никола М. Игорь Минтусов скептически оценивает эффективность сайта «Россия без дураков». И вот почему.
Если зайти на сайт и посмотреть, вот там ремонт путепровода на федеральной трассе номер 5. Там дураки разобрали путепровод и так далее. И поэтому они не подумали. Для меня это такая расширенная универсальная жалобная книга. И что? Вот я прочитал очень много вот этих сейчас жалоб, читаю, и меня нарастает раздражение против исполнительной власти, которая или ничего не делает, или, соответственно, не исправляет те очевидные промахи, про которые здесь пишут авторы. Почему я должен улучшить свое отношение к исполнительной власти, когда на этом сайте фиксируются ее очередные ошибки и недоработки? Мне совершенно непонятно. Вторая реакция, я не понимаю, и, может быть, главное, какой ответ исполнительной власти на вот это все? Если никакого ответа нету, то, соответственно, этот сайт скорее будет органы исполнительной власти, скорее будет их там репутацию подрывать скорее, если они не будут реагировать.
Раф Шакиров обещает, что разработчики проекта, члены общественного комитета сторонников президента Дмитрия Медведева, будут отслеживать опубликованные на сайте истории. По его словам, ответы появятся чуть позже и будут вывешены под каждой жалобой. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В мире библиофилов обсуждают рекордную продажу на торгах аукциона «Кристис» издания книги знаменитого орнитолога Джона Джеймса Адюбона «Птицы Америки» почти за 8 миллионов долларов, говорит глава отдела редких книг и рукописи аукционного дома «Кристис» Маргарет Форд.
Проданный экземпляр «Птиц Америки» замечателен по нескольким причинам. Одна из них – это то, что он принадлежал герцогу Портлендскому. Книга была приобретена герцогом сразу после ее публикации в 1838 году. У нее роскошный переплет из красной кожи с многочисленными золочеными орнаментациями. И, конечно, переплет относится ко времени издания. Этот же переплет делался и для экземпляра, принадлежавшего британскому королю. Герцоги Портлендские – одна из самых аристократических семей Великобритании. Все это время книга оставалась в их семье, до того, как она решила предложить ее на аукцион «Кристис». Так что у этой книги прекрасный и благородный провинанс. Этот экземпляр в очень хорошем состоянии, в полной сохранности, краски не утратили цвета. На книге сохранились все ее выходные
личные данные. Ее купил коллекционер из США, и она останется в Америке. Надо сказать, что на рынке редких книг преобладают частные коллекционеры, хотя в некоторых его сегментах значительное место занимают библиотеки и музеи. Однако сейчас они испытывают определенные финансовые трудности, и частные покупатели превалируют. Покупают люди из самых разных стран, их можно встретить во всех сегментах рынка. Не думаю, что для них покупка редких книг – это своего рода инвестиции, хотя каждый не прочь на этом заработать в будущем. Большинство коллекционеров покупает из любви к книгам, из интереса к определенному разделу знания и страсти к коллекционированию. Не сказала бы, что мы поражены тем, что эта замечательная книга была продана за столь высокую цену – почти 8 миллионов долларов. Это хорошая цена за нее. Правда, мы надеялись выручить немного больше, но акцион на аукцион не приходится, и каждый раз ситуация в зале подвержена колебаниям. В целом, мы удовлетворены результатом. Рынок редкой книги сейчас стабилен и находится в зените. Это его состояние отразил и уровень последнего аукциона. Цены высоки, особенно за выдающиеся лоты. Это относится и к редким книгам, цены на которые, в частности, и на русские книги постоянно растут. К примеру, на прошлом аукционе мы продали замечательное собрание сочинений Пушкина, которое в свое время принадлежало императору Александру II. Оно было издано в 1838-41 годах в замечательных кожаных переплетах. У нас оно ушло с молотка за 104 тысячи фунтов.
Говорила Маргарет Форд из аукционного дома «Кристис». Книга «Птица Америки» содержит свыше 400 сделанных вручную иллюстраций, а Дюбон открыл и описал 25 новых видов птиц. Всего с 1827-1838 годах в Великобритании было издано 120 экземпляров книги «Птица Америки». Ее подписчиками были многие известные люди своей эпохи, включая нескольких европейских монархов. О труде Дюбона и описании птиц я беседую с московским орнитологом, директором Зоологического музея МГУ Михаилом Калякиным.
Это действительно первый практический случай, когда оказалось, что птиц можно предъявить публике. Причем он не был профессиональным биологом, да, то есть он фактически, вот как теперь бы мы его определили, был любителем. Любители, вот орнитологи, это первые люди, которые реагируют на какие-то природные явления, они за всю историю орнитологии внесли очень большой вклад и в науку тоже. Часто оказывается, что любители профессионалов обгоняют. Ну а поскольку он действительно мог все это запечатлеть и действительно предъявить публике, да?
Ну вот смотрите, у него художественный метод по нынешним меркам может показаться довольно таким жестоким. Он этих птиц отстреливал, а потом придавал им естественные позы и рисовал таким образом. И сейчас ведь наверняка применяются какие-то другие способы для описания животных и птиц.
С одной стороны, да. С другой стороны, вы задаете вопрос, который касается, ну, в том числе этики работы, ну, скажем, ученых, биологов, да, которые имеют дело с биологическими объектами. Практика такова, что некоторое количество живых объектов коллекционируют. Ну, для целей науки. В мире существует большая сеть, естественно, научных музеев, в которых вот такие коллекции сохраняют. Так что эта практика не ушла совсем в прошлое. Она зарегулирована большим количеством законодательных актов, этических актов, я бы даже сказал. Вот. Но она существует до сих пор.
Насколько точные оказались результаты вот этого исследования любителя Дюбона? Его книга используется до сих пор как научный предмет какой-то? Или это просто, так сказать, памятник энтузиазму?
Скорее второе, потому что, конечно, это был очень большой шаг вперед, такой, знаете, через 5 ступенек. В смысле научном вопрос более сложный, потому что это был довольно серьезный фундамент, на котором, естественно, с тех пор наращивали. На сегодняшний день, конечно, его книги используются как предмет, в первую очередь, культурный, а не как научно-достоверные вещи, да, потому что оказалось, нужна большая детализация, даже не столько в изображении, изображение еще в порядке, а фиксации времени, места наблюдений, характера наблюдений. Наука все-таки развивается. То, что это было базис, на который действительно настраивали потом новые этажи, в этом смысле, конечно, это фундаментальная вещь. Именно поэтому в Америке есть Дюбоновское общество орнитологическое.
Вы наверняка видели, если не оригинал этой книги или не репринт, то иллюстрации собственные из этой книги. Это талантливая работа?
Да, безусловно. Тут как-то сомнений не возникает. Рисовать птиц довольно сложно. Птица, вот, пардон, если ее ощипать, там внутри конструкция совершенно не такая, как мы видим снаружи. Перья придают совершенно определенный внешний вид, по-всякому лежат, топорщатся, играют там при разном освещении. То есть птица в этом смысле уникальный совершенно объект, трудный для рисования. В этом смысле никаких претензий к Эдибону нет. Это некоторым образом почти фотография, но только до сих пор рисунки, они немножко обгоняют фотографию, как бы она хорошо ни была сделана, потому что художник может подчеркнуть или убрать нужные детали, которые мы глазом иногда не очень видим, когда вот наблюдаем за этим объектом.
Птицы России давно уже описаны и сфотографированы?
Описаны давно, сфотографированы недавно. Этот процесс, конечно, не закончился, потому что фототехника стала доступна широким массам любителей, так вот формально это можно назвать. Сейчас как раз это бурно очень развивается. Вот там, ну, вы знаете про фотоконкурс «Золотая черепаха». Это только кусочек общей мозаики. Много людей снимают птиц, снимают профессионально. Вполне может быть, что буквально там через 2-3 года можно будет говорить о том, что отснято все. Но вот мы сейчас как раз пытаемся сделать в Зоологическом музее Московского университета фотоопределители птиц европейской части России. Некоторые были трудности с некоторыми видами, которые к нам заходят совсем небольшим кусочком. Фототека почти полная, но с птицами же важно очень, что у них самец выглядит иногда не так, как самка, молодые птицы выглядят не так, как взрослые птицы, в весеннем пере выглядят не так, как в осеннем пере. Так что тут для фотоохотников, ну, громадное поле деятельности, не говоря о том, что бывают гибриды, бывают птицы нестандартной окраской.
Хотя бы порядок. Сколько видов птиц в европейской части России обитают?
400, ну вот, ну, допустим, 415-420. Ну, конечно, не такая богатая фауна, как в тропиках.
Смотрите, как интересно. У Дюбона тоже около 400 видов птиц было описано. Вот совпадение какое.
Ну, смотрите, и площадь близкая, и широты примерно те же, да? Все-таки это не тропическая Америка. Ну, немножко южнее в среднем, чем наша территория.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 23 января я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были московский орнитолог Михаил Калякин и глава отдела редких книг и рукописей аукционного дома «Кристис» Маргарет Форд. Книга «Птицы Америки» продана на аукционных торгах почти за 8 миллионов долларов. Вот так обстояли дела в понедельник, 23 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблоко представляет полную альтернативу нынешней политической власти.
Противники законопроекта во Франции и турецкие власти обвиняют Николя Саркози в использовании...
Нынешний форум переизбрал Владимира Милова лидером...
Правительство Польши и министр Павел Грась заявил в воскресенье, что случившееся трудно назвать какой-то хакерской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио.